Три года. Глава первая. Было еще темно, но кое-где в домах уже засветились огни, и в конце улицы из-за казармы стала подниматься бледная луна. Лаптев сидел у ворот на лавочке и ждал, когда кончится всеношная в церкви Петра и Павла. Он рассчитывал, что Юлия Сергеевна, возвращаясь от всеношной, будет проходить мимо, и тогда он заговорит с ней и, быть может, проведет с ней весь вечер. Он сидел уже часа полтора, и воображение его в это время рисовало московскую квартиру, московских друзей, лакея Петра, письменный стол. Он с недоумением посматривал на темные неподвижные деревья, и ему казалось странным, что он живет теперь не на даче в Сокольниках, а в провинциальном городе, в доме, мимо которого каждое утро и вечер прогоняют большое стадо, и при этом поднимают страшные облака пыли и играют на рожке. Он вспоминал длинные московские разговоры, в которых сам принимал участие еще так недавно, разговоры о том, что без любви жить можно, что страстная любовь есть психоз, что, наконец, нет никакой любви, а есть только физическое влечение полов и все в таком роде. Он вспоминал и думал с грустью, что если бы теперь его спросили, что такое любовь, то он не нашелся бы, что ответить. Всеношная отошла, показался народ. Лаптев с напряжением всматривался в темные фигуры. Уже провезли архиерея в карете, уже перестали звонить, и на колокольне один за другим погасли красные и зеленые огни. Это была иллюминация по случаю храмового праздника, а народ все шел, не торопясь, разговаривая, останавливаясь под окнами. Но вот, наконец, Лаптев услышал знакомый голос. Сердце его сильно забилось, и от того, что Юлия Сергеевна была не одна, а с какими-то двумя дамами, им овладело отчаяние. «Это ужасно! Ужасно!» — шептал он, ревнуя ее. — Это ужасно. На углу, при повороте в переулок, она остановилась, чтобы проститься с дамами, и в это время взглянула на Лаптева. — А я к вам, — сказал он. — Иду потолковать с вашим батюшкой. Он дома? — Вероятно, — ответила она. — В клуб ему еще рано. Переулок был весь в садах, и у заборов росли липы, бросавшие теперь при луне широкую тень, так что заборы и ворота на одной стороне совершенно утопали в потемках. Слышался оттуда шепот женских голосов, сдержанный смех, и кто-то тихо-тихо играл на балалайке. Пахло липой и сеном. Шепот невидимок и этот запах раздражали Лаптева. Ему вдруг страстно захотелось обнять свою спутницу, осыпать поцелуями ее лицо, руки, плечи, зарыдать, упасть к ее ногам, рассказать, как он долго ждал ее. От нее шел легкий, едва уловимый запах ладана, и это напомнило ему время, когда он тоже веровал в Бога и ходил ко всеночной, и когда мечтал много о чистой, поэтической любви. И от того, что эта девушка не любила его, ему теперь казалось, что возможность того счастья, о котором он мечтал тогда, для него утеряна навсегда. Она с участием заговорила о здоровье его сестры Нины Федоровны. Месяца два назад у его сестры вырезали рак, и теперь все ждали возврата болезни. «Я была у нее сегодня утром», — сказала Юлия Сергеевна. «И мне показалось, что за эту неделю она не то чтобы похудела, а поблекла». «Да-да», — согласился Лаптев. «Рецидива нет, но с каждым днем, я замечаю, она становится все слабее и слабее и тает на моих глазах. Не пойму, что с ней». «Господи! А ведь какая она была здоровая, полная, краснощекая, — проговорила Юлия Сергеевна после минутного молчания. — Ее здесь все так и звали, Московкой. Как хохотала! Она на праздниках наряжалась простою бабой, и это очень шло к ней. Доктор Сергей Борисович был дома. Полный, красный, в длинном ниже колен сюртуке и, как казалось, коротконогий, он ходил у себя в кабинете из угла в угол, засунув руки в карманы, и напевал в полголоса «ру-ру-ру-ру». Седые бакины у него были растрепаны, голова не причесана, как будто он только что встал с постели, и кабинет его с подушками на диванах, с кипами старых бумаг по углам и с больным грязным пуделем под столом производил такое же растрепанное, шершавое впечатление, как он сам. — Тебя желает видеть месье Лаптев, — сказала ему дочь, входя в кабинет.
— Ру-ру-ру-ру,
— запел он громче и, повернув в гостиную, подал руку Лаптеву и спросил, — Что скажете хорошенького? Было темно в гостиной. Лаптев, не садясь и держа шляпу в руках, стал извиняться за беспокойство. Он спросил, что делать, чтобы сестра спала по ночам, и отчего она так страшно худеет. И его смущала мысль, что, кажется, эти самые вопросы он уже задавал доктору сегодня во время его утреннего визита. — Скажите, — спросил он, — не пригласить ли нам из Москвы какого-нибудь специалиста по внутренним болезням? Как вы думаете? Доктор вздохнул, пожал плечами и сделал обеими руками неопределенный жест. Было очевидно, что он обиделся. Это был чрезвычайно обидчивый, мнительный доктор, которому всегда казалось, что ему не верят, что его не признают и недостаточно уважают, что публика эксплуатирует его, а товарищи относятся к нему с недоброжелательством. Он все смеялся над собой, говорил, что такие дураки, как он, созданы только для того, чтобы публика ездила на них верхом. Юлия Сергеевна зажгла лампу. Она утомилась в церкви, и это было заметно по ее бледному, томному лицу, по вялой походке. Ей хотелось отдохнуть. Она села на диван, положила руки на колени и задумалась. Лаптев знал, что он некрасив. И теперь ему казалось, что он даже ощущает на теле эту свою некрасоту. Он был невысок ростом, худ, с румянцем на щеках, и волосы у него уже сильно поредели, так что зябла голова. В выражении его вовсе не было той изящной простоты, которая даже грубые, некрасивые лица делает симпатичными. В обществе женщин был неловок, излишне разговорчив, манерен. И теперь он почти презирал себя за это. Чтобы Юлия Сергеевна не скучала в его обществе, нужно было говорить. Но о чем? Опять о болезни сестры? И он стал говорить о медицине, то, что они обыкновенно говорят. Похвалил гигиену и сказал, что ему давно хочется устроить в Москве ночлежный дом, и что у него даже уже есть смета. По его плану, рабочий, приходя вечером в ночлежный дом, за 5-6 копеек должен получать порцию горячих щей с хлебом, теплую сухую постель с одеялом и место для просушки платья и обуви. Юлия Сергеевна обыкновенно молчала в его присутствии, и он странным образом, быть может, чутьем влюбленного, угадывал ее мысли и намерения. И теперь он сообразил, что если она после всенощной не пошла к себе переодеваться и пить чай, то, значит, пойдет сегодня вечером еще куда-нибудь в гости. «Но я не тороплюсь с ночлежным домом», — продолжал он уже с раздражением и досадой, обращаясь к доктору, который глядел на него как-то тускло и с недоумением, очевидно, не понимая, зачем это ему понадобилось поднимать разговор о медицине и гигиене. «И, должно быть, не скоро еще я воспользуюсь нашей сметой»,